На волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси, Ереване и Баку 21.00, в Сухуми, Цхинвали на час меньше. У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе «Коридоры влияния». О чем договорились главы России, Армении и Азербайджана в Москве. Не та Джорджия, почему параллели между американским правом на восстание и грузинским сомнительны. В 2021 Олимпийский до главного спортивного события несколько месяцев готовы ли к нему грузинские спортсмены. И, наконец, российский посол раскритиковал абхазское правосудие. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас выпуск международных новостей в нашем эфире. Самолет с российским оппозиционером на борту Алексеем Навальным в эти минуты должен был приземлиться в одном из московских аэропортов. Первоначально самолет компании «Победа» вылетел из Берлина во Внуково, но позднее по неясной причине изменил траекторию движения и стал кружить над городом. Навальный ранее сказал журналистам, что не боится возвращаться в Россию, несмотря на угрозу ареста. С Навальным летит и его жена Юлия. Между тем, в московском аэропорту Внуково, куда встречать оппозиционера пришли его соратники и сторонники, силовики задержали сотрудников ФБК Любовь Соболь и Руслана Шевединова, также бывшего политзаключенного Константина Котова. Задержан и брат Алексея Навального Олег. В зал прилета во Внуково введен ОМОН. Он ранее начал оттеснять встречающих на улицу, где также продолжились задержания. Больше подробностей о главной новости дня смотрите на нашем сайте www.echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. Новости.
Грузовое судно «Арвин», ранее ходившее под российским флагом, затонуло в воскресенье в Черном море у берегов Турции в районе провинции Барты. По последним данным, четверо моряков погибли, шестеро были спасены в рамках спасательной операции, организованной местными властями. Об этом сообщают турецкие СМИ. В составе экипажа находились, по различным данным, от 12 до 15 моряков, большинство из них граждане Украины. Власти Турции сначала посчитали сухогруз российским, однако позже выяснилось, что владеет им украинская компания. По данным системы отслеживания судов Marine Traffic, 2 января судно отправилось из грузинского Поти в порт Бургас. Федеральное бюро расследований проверяет подозрения относительно иностранного финансирования штурма Капитолия 6 января, сообщил телеканал NBC. Внимание ФБР обратили на себя переводы в биткоинах на счета ключевых фигур и групп радикального движения альтернативных правых. Сумма, эквивалентная $500 000, была переведена незадолго до беспорядков нападения на Капитолия. Как отмечается в публикации, за финансовыми операциями предположительно стоял некий гражданин Франции. Последние недели в Соединенных Штатах в преддверии передачи власти избранному президенту Джо Байдену проходят в атмосфере острой дискуссии о влиянии крайне правых. В субботу одной из главных новостей в стране стал арест в Вашингтоне злоумышленника с автоматическим оружием, сотнями патронов и поддельным пропуском на территорию, где 20 января должна пройти инаугурация нового президента. В эфире радио «Эхо Кавказа» информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Переходим к главным темам уходящей недели. Переговоры в Москве между лидерами России, Азербайджана и Армении по ситуации в Нагорном Карабахе и выполнению ноябрьского трехстороннего соглашения о прекращении огня касались в том числе и вопроса возрождения экономического потенциала всего региона, в частности, открытия новых транспортных коридоров. О чем именно идет речь, выяснял Владимир Унанянц.
Встреча без рукопожатий. Прибывшие в Москву на переговоры с участием президента России Владимира Путина лидеры Армении и Азербайджана ограничились холодным приветствием. А вот с Владимиром Владимировичем, оказавшись по мнению многих наблюдателей, главным бенефициаром Второй Карабахской войны, каждый из гостей посчитал необходимым обняться. Сам президент России, рассадивший Ильхама Алиева и Никола Пашиняна на максимальном расстоянии друг от друга, вероятно, исключительно из соображений, продиктованных пандемией коронавируса, в течение 6 минут зачитывал заслуги Москвы перед народами обеих стран, начиная от гуманитарной помощи и заканчивая разминированием территорий и российскими миротворцами.
По нашему убеждению, это создает необходимые предпосылки для долгосрочного и полноформатного урегулирования застарелого конфликта на справедливой основе в интересах армян. армянского, так и азербайджанского народов.
Владимир Владимирович не упустил из виду ни один из аспектов будущего не только Нагорного Карабаха, но и самих Азербайджана и Армении.
Имею в виду вопросы, связанные с деятельностью российского миротворческого контингента, уточнением демаркационных линий, решением гуманитарных проблем, охраной объектов культурного наследия. Особого внимания заслуживает задача разблокирования экономических, торговых и транспортных связей в регионе, открытия границ. Предполагается, что этими вопросами займется специальная трехсторонняя рабочая группа под председательством вице-премьеров России, Азербайджана и Армении.
При этом Путин подчеркнуто ни словом не упомянул еще одного игрока, внесшего в создание новых реалий на Южном Кавказе весьма серьезный вклад – Турцию. Владимир Владимирович настойчиво повторял мантру об исключительно трехстороннем формате, делая вид, что Анкары и громких заявлений президента Эрдогана о непосредственном участии Турции во всех поствоенных процессах в регионе не было вовсе. В связи с этим явным доминированием Москвы интересным аспектом стали заявления сторон об экономической стороне вопроса карабахского урегулирования.
Одним из пунктов заявления по итогам прекращения военных действий было разблокирование транспортной коммуникации. Это та сфера, которая может очень придать большой динамизм развитию региона, а также укрепить безопасность, потому что открытие транспортных коммуникаций отвечает интересам народов Азербайджана, Армении, России, наших соседей.
Заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев по итогам почти четырехчасового разговора за закрытыми дверями. О каких соседях говорил азербайджанский президент, становится ясно из самого соглашения о прекращении огня. Азербайджан должен получить через территорию Армении прямое сообщение с Нахичеванью, а через нее с Турцией. Армения же получит прямое железнодорожное сообщение с Россией через территорию Азербайджана. Рабочая группа из трех вице-премьеров до 31 января должна собраться на первое заседание, а уже к 1 марта представить лидерам трех стран пошаговый график того, как будет выстраиваться новая транспортная инфраструктура в регионе. Никол Пашинян в своем выступлении хоть и зафиксировал остающиеся разногласия по поводу статуса Нагорного Карабаха и вопроса обмена пленными, тем не менее дал понять, экономический аспект соглашения Ереван устраивает, если не полностью, то в части железнодорожной связи с Россией и Ираном очень даже.
Реализация договоренностей этого заявления может просто изменить экономический образ и облик нашего региона, и экономические новшества могут привести еще и к более надежным гарантиям безопасности.
В Грузии на заявления, прозвучавшие в Москве, почти не обратили внимания. Страна активно обсуждает очередной уход из политики отца-основателя правящей грузинской мечты Бедзины Иванишвили. При этом для Тбилиси расклад, зафиксированный в ноябрьском соглашении, подтвержденный на встрече в Москве, по сути нивелирующий исключительную транзитную функцию страны как для Баку, так и для Еревана, может привести к вполне определенным экономическим последствиям, пусть и не смертельным. По мнению эксперта Беки Кубахидзе, с реализацией этого пункта роль Грузии в регионе безусловно уменьшится.
Одним из факторов является то, что грузинская железная дорога уже работает в убыток. По общему грузообороту у нас снижение на 53%. Теперь же грузы будут направляться из Баку и Стамбула через Нахичевань, и это станет значительной потерей для Грузии и ослабит ее транзитную функцию, хотя и не лишит ее функции транзитного лидера. Все-таки в наших руках остаются основные нефти- и газопроводы, проходящие через Кавказ. Азербайджан не пойдет на прокладку трубопровода через территорию Армении, пусть даже и через условно нейтральный коридор, но нам стоит учитывать экономические потери.
При этом, по мнению эксперта Центра стратегического анализа Торникеша Рашинидзе, этот факт принесет Тбилиси дивиденды в будущем.
Эта наша транзитная монополия в регионе была временной и должна была когда-нибудь закончиться. В долгосрочной же перспективе, если в регионе установится мир, мы можем получить куда больше, в том числе и как транзитная страна.
По мнению специалистов, если удастся установить в регионе прочный мир, то это обязательно повлечет за собой увеличение инвестиций, как следствие улучшения благосостояния всех стран. Но есть одно «но». За новые транзитные коридоры в значительной степени будет отвечать Москва, а следовательно и контролировать. А значит, как отметил Владимир Путин, все это будет способствовать
интересам Российской Федерации.
Владимир Лунамянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Мой коллега Вадим Дубнов считает, что удачнее всех на встрече в Кремле выступил Никол Пашинян. Чем хуже идут у него дела, тем больше шансов остаться у власти.
В армянском селе Шурнух на границе с Азербайджаном когда-то жили азербайджанцы, как жили они в Кафане и в Гугарке, как жили армяне в Сумгаите и Баку. Когда граница между советскими республиками стала линией фронта, азербайджанцы ушли, как ушли они из Силана, как ушли армяне из Чергахлы. Земля не терпит пустоты, и села стали заселять армяне. А когда все за исчезнувшей линией фронта стало считаться Карабахом, Шурнух естественным образом расширялся, и кого тогда интересовало, что это Азербайджан? Беженцы не возвращаются, непреложный опыт постсоветских войн, с которым все постсоветские люди прожили 30 лет. Но все вдруг изменилось, а в каждом смартфоне теперь GPS, по которой выходит, что здесь, между соседскими домами или прямо по двору, проходит международная признанная государственная граница, и как тут поспоришь, если у этого пользователя Google Map за спиной армия, которая только что выиграла войну. И так по всему Чунику, области Армении, вдоль границы с Азербайджаном. Разум и чувство отказываются признавать это реальностью политической и тем более юридической. И что казалось бы Азербайджану эти 12 домов в Шурнухе, когда отвоеваны тысячи квадратных километров. Но ничего не поделать. Горе побежденным – главная доктрина победы, особенно если не очень понятно, кто, что и как намерен строить на месте этих 12 домов. Наверное, это как раз и обсуждалось на встрече в Москве. И, наверное, мы можем примерно посчитать ее хронометраж. Продолжалась она часа 4. Судя по тексту, итоговое заявление о системе транспортных коридоров готовилось, вероятно, заранее. Редакторская правка – максимум полчаса, хотя править там было особо нечего. Еще минут 10, возможно, шутили. Путин и Алиев, конечно. Хорошо, час. Остальное время за закрытыми дверями в этом составе можно было говорить только об одном – о Шурнухе. Не называя его и, возможно, не догадываясь, что, рассуждая о ходе выполнения трехстороннего заявления 10 ноября, говорят именно о нем. Может быть, Баку и мог бы проявить великодушие, но за него он наверняка требовал ясности с границами самого Карабаха, которые будто не было войны, пересекают и армянские люди с оружием, и армянские министры, по поводу чего Баку выказывает раздражение на грани угроз. Понятно, что Алиеву довольно трудно проявить конструктивность в вопросе удерживаемых в Азербайджане армянских военнослужащих. Слишком велик соблазн поиграть на очевидном юридическом расхождении. Ереван называет этих людей военнопленными, несмотря на то, что захвачены они были уже после заявления о прекращении огня. И стало быть, с точки зрения права, они диверсанты, партизаны, но никак не субъекты соответствующих конвенций. Москва могла бы об этом подумать, но ей требуется время. А что за это время произойдет, не знает никто. В общем, обычная карабахская история. Решать проблему пакетом не получается, а поэтапно рискованно. Но с тем, что решать ее надо, не спорит никто. Но есть одна важная деталь. Еревану это нужно здесь и сейчас. Москва и Баку могут подождать. Как еще совсем недавно могли ждать Ереван и Москва. Баку, наоборот, время поджимало. Ситуация в каком-то смысле оказалась зеркальной. Карабах, хоть и в уменьшенных размерах, для Баку остается неподконтрольным. Победа, конечно, налицо, но не окончательная. И, возможно, спор с оппозицией о стакане, который по версии власти наполовину полон, а по версии оппозиции наполовину пуст, очень скоро может стать хитом политического сезона. Но инициативой власть, вероятно, завладела надолго, хоть гражданский энтузиазм не вечен. Более того, внутриполитическая полемика о Карабахе может выгодно отвлечь внимание всех заинтересованных оппонентов от более привычных и менее перспективных для режима социально-экономических споров. А здесь власти есть чем ответить, тем более, что если часть Карабаха по-прежнему оккупирована, то уж получается точно не Армении. Словом, статус-кво развернулся. Если раньше карабахская неурегулированность играла на Армению, то теперь она как минимум не играет против Азербайджана. А бонусы разблокирования коридоров делают для Баку неудобства с миротворцами вполне терпимыми. А вот для Армении былое отсутствие статуса теперь неиссякаемый источник проблем. Таких сел, как Шурнух, десятки, такими же прифронтовыми, как Сюник на юге, для Армении становятся ее северные районы, граничащие с Килибаджаром. И Лачинский коридор сегодня – это не совсем Лачинский коридор вчера, тем более, что он уже не коридор, а перекресток с азербайджанскими дорогами, связывающими освобожденный север и освобожденный юг. И правила движения на нем зависят, как и многое другое, от того, как договорятся Москва и Баку, при том, что выступать на стороне Еревана в Москве никакого резона нет, и остается только надеяться. Обреченная единственность этой надежды, возможно, знак куда более серьезной и по-настоящему национальной катастрофы, чем просто поражение в войне. Впрочем, если это итог, то не только войны. Просто раньше это не так бросалось в глаза, и даже когда в 2013 году Ереван за одну ночь решительно развернулся от ассоциации с Евросоюзом в сторону Евразэс, никого не пугали объяснения вроде того, что вопрос безопасности для Армении – красная линия, которую она перейти не может, поскольку никто, кроме России, ее не защитит. При этом и осторожное предположение о том, что Россия не будет из-за Армении воевать с Азербайджаном, никто тоже не отвергал. Все понимали истинную карту российских интересов, на которой Армения была заметна куда меньше, чем Азербайджан. Реальное военное союзничество было прописано только в УДКБ, по поводу которого никто в Армении никогда никаких иллюзий не питал. Ни в одном же из двусторонних армяно-российских договоров уровень взаимного союзничества не формулировался масштабнее российско-азербайджанского, сформулированного в 1998 году. Каждый из высоких договаривающих сторон обязуется не участвовать в каких-либо действиях или мероприятиях военного, экономического и финансового характера, в том числе и через третьи страны, направленных против другой высокой договаривающейся страны. Почему? Откуда взялась всенародная убежденность в том, что Москва непременно вступит на стороне Армении в любую ее войну? На самом деле, все было гораздо проще. И Армения – это несколько особая постсоветская модель. То есть, с одной стороны, здесь получилось обыкновенное постсоветское воровато-клановое государство. Для этого не обязательно быть авторитарным. Ресурсы из страны можно эффективно вытягивать, не давлея над ней, а тихо стоя в сторонке, не мешая развитию, так сказать, демократического процесса. И Армения довела идею до логического предела. Ее власть вовсе отказалась от ответственности за веренную ей страну, как однажды стряхнула с себя Россия остатки на что-то годной промышленности. Когда в 2015 году граждане спросили свою власть, почему так растут цены на электричество, власть развела руками. А мы-то тут при чем? Это Москва. И это была святая правда. Москва не предавала Армении, просто потому что никогда и ничего ей не обещала. Ну да, она называла ее союзником. Но мало ли, например, какие народы, включая грузинские и украинские, она называет братскими. Можно спорить о мотивах и интересах, которые движут Россию, но Россия, естественно, исходит только из них. И армяне в своем большинстве об этом хорошо осведомлены как минимум с апреля 1915 года. Если для Еревана российские миротворцы оказались последним спасением, то для самой России они не самоцель, как многим почему-то думается, а инструмент фиксации того нового статус-кво, которого она дожидалась 30 лет, поддерживая старый. Как Южно-Кавказская железная дорога, дочка РЖД, долгие годы лелеявшая армянские железные дороги, почти вещь в себе полумертвым грузом, лежавшая на ее балансе. А теперь, если все получится, ЮКРД станет материальным символом того мегапроекта, которым для нее, так же как для Баку и Анкары, станет открытие грандиозного логистического центра на разблокированных границах Армении, Азербайджана, Турции и Ирана. 30 лет Москва выслушивала рассказы конспирологов про свои планы поддержания тлеющего карабахского огня, дабы держать под контролем и Баку, и Ереван. Может быть, поначалу в отдельных стратегических кремлевских головах оно так и было. Но довольно быстро стало понятно, что Азербайджан нашел способ с этим более или менее справиться, равноудалившись, благо ресурсы позволяли, и от Москвы, и от Запада. А с Арменией, как уже было сказано, можно было и вовсе не напрягаться, особенно после 2014 года, когда цена армянской преданности и вовсе резко упала. Для Москвы был важен не столько конфликт, сколько возможность оказаться внутри, когда он разрешится в соответствии с мадридскими принципами или с принципами трехстороннего заявления 10 ноября 2020 года. Это уникальный случай игры Москвы по прагматическим правилам. Ей даже не нужна была никакая монополия, потому что получиться могло только вместе. И если не с Минской группой, то с Турцией, в чем-то для Кремля еще лучше. И при этом с Минской группой тоже не ссорились, получая возможность участвовать сразу в двух форматах. В том, который принимает решения, и в том, который их одобряет. Ведь у Минской группы как не было особых разногласий с Москвой, так не появятся они и сейчас. Карабах, возможно, последнее или первое место на земле, где Москву довольно трудно в чем-то всерьез упрекнуть, если, конечно, отвлечься от мифа о преданной ею Армении. Впрочем, и эту обиду Еревану суждено проглотить. В этом, наверное, есть какая-то логика, что человеком, который довел отсутствие государственной концепции до вполне концептуального уровня, стал именно Никол Пашинян. Если его предшественник делился с Москвой суверенитетом лишь в масштабах избавления от ответственности за внутриполитические риски, то нынешнему премьер-министру не придется соглашаться на роль генерал-губернатора с расширенными полномочиями лишь потому, что Москве, скорее всего, это просто не потребуется. И без этого в любых вопросах сегодня Ереван, не стесняясь, вынужден апеллировать к ней. Идет ли речь о Шурнухе, разделе золотого рудника в сотке, большая часть которого расположена на территории перешедшего под контроль Азербайджана Кельбаджара, доступа к монастырю Дадиван, который остался там же, перемещение через Лачин. Конечно, Еревану в стратегическом плане тоже возможно интересно открытие границ. Но кого волнуют стратегии, если в нескольких сотнях метрах от Кафанского аэропорта азербайджанские солдаты на дороге к нему из Гориса, из Армении в Армению, приветствия на азербайджанском, а объявление о скором отправлении поезда из Еревана в Москву через весь Азербайджан выглядит скверным троллингом. Но в том-то и дело, что Россию и Азербайджан интересует именно это. Сюник и пленные для Москвы вопрос исключительно инструментальный и вторичный. Они, как и миротворцы, лишь часть баланса и страховки от неприятных неожиданностей в разработке главного бонуса, который и так может может сорваться в любую минуту от любой случайности, не говоря о том, что коридоры все-таки надо прокладывать по Армении. Ведь и для Алиева поездка в Москву не была безоговорочным праздником. То, что не решено для Еревана, не решено и для Баку. Так устроен пакет, который то ли отложен, то ли запущен в долгую работу. Просто Баку с этим может легко жить и строить глобальные планы. А Ереван нет, ему только остается под ними подписываться в надежде на то, что Москва что-то решит с пленными и поставит новый пост в очередном селе. Поставит, наверное, и решит, но не сегодня. И кто упрекнет Москву в том, что одной лишь тени ее присутствия достаточно, чтобы, скажем, в Карабахе воодушевились люди, требующие полной милитаризации и отпору Соросу, а те, кто привык за 30 лет к сравнительно карабахской вольнице, готовятся к отъезду неизвестно куда. Эдмон Мурукян, лидер просвещенной Армении, некогда соратник Пашиняна, после революции оппонировавший ему вроде бы с прозападного фланга, сегодня призывает поставить в Сюнике российскую базу, уже вторую. И если досрочные выборы в Армении все-таки состоятся, и при поддержке Москвы Пашинян, а зачем ей теперь поддерживать кого-то еще, их выиграет, в Армении, кажется, уже никто не удивится. Вадим Дубнов, «Эхо Кавказа», Прага.
В интервью абхазскому телевидению посол России в Сухуми Алексей Двинянин выразил беспокойство по поводу преступлений, которые совершаются в отношении русских туристов, бизнесменов и простых жителей, и того, как подобные дела рассматривает абхазская судебная система. Руководитель аппарата Верховного суда самопровозглашенной республики Джамал Гогия прокомментировал это заявление. С ним беседовала Елена Заводская.
В своем интервью абхазскому телевидению посол России в Абхазии Алексей Двинянин сообщил, что одно из главных направлений работы посольства с русскими соотечественниками в Абхазии – это защита прав и интересов российских граждан. Особую тревогу российского посла вызывают криминальные случаи в отношении русских туристов, бизнесменов и простых жителей. Алексей Двинянин привел пример преступления, которое было совершено почти 2 года тому назад, а судебное разбирательство по нему длится уже около года. Он считает, что судья затягивает рассмотрение дела.
Судебная система республики, несмотря на имеющиеся вопиющие факты, закрывает глаза на них, если речь идет о преступлениях, совершенных гражданами Абхазии. Я приведу лишь один пример. 31 июля 2019 года в Сухуми произошло жестокое изнасилование и ограбление гражданки России. Подозреваемый в преступлении гражданин Абхазии Абугба был задержан и дал признательные показания. По непонятным для меня причинам и для посольства в целом, в сухумский суд дело поступило лишь 9 апреля 2020 года, спустя год почти. И с тех пор судья Тыргба всячески затягивает рассмотрение этого дела. Посольство тесно отслеживает данный вопрос, иначе как судебным произволом назвать происходящее я не могу.
Министерство иностранных дел выступление посла России в Абхазии не комментирует. Его заявление прокомментировал Джамал Гогия, руководитель аппарата Верховного суда. Джамал Гогия подтвердил, что дело находится на рассмотрении в Сухумском городском суде с апреля 2020 года. И это дает основание полагать, что установленные законом сроки нарушены.
Я могу лишь подтвердить, что уголовное дело в отношении несовершеннолетнего Абухба находится в производстве Сухумского городского суда с апреля прошлого года. Конечно же, данное обстоятельство дает основание полагать о возможных нарушениях, предусмотренных законодательством Республики Абхазия, о разумных сроках судопроизводства.
Джамал Гогия проинформировал, что Верховный суд признал незаконным и отменил решение судьи Тыргба по делу Абухба, и в отношении нее квалификационная коллегия судей возбудила дисциплинарное производство.
По делу несовершеннолетнего, находящемуся в производстве судьи Сухумского городского суда Екатерины Тырсба, в ноябре прошлого года в Верховный суд Республики Абхазия поступала жалоба на отказ данной судьи в допуске в качестве представителя, потерпевшей по делу, сотрудника посольства России в Абхазии. Верховный суд признал незаконным данное решение судьи и принял новое решение, которым допустил сотрудника посольства в судебное заседание в качестве представителя потерпевшей. В связи с этим решением в отношении судьи квалификационной коллегии судей Республики Абхазия возбуждено дисциплинарное производство и проводится проверка.
Джамал Гогия пояснил, что в соответствии с конституционным законом о судебной власти, сообщение в СМИ, в котором прозвучала оценка деятельности конкретного судьи и судебной системы в целом может стать предметом проверки.
Конституционный закон судебной власти, в соответствии с которым поводом для возбуждения дисциплинарного дела в отношении судьи является сообщение в СМИ, в котором приводятся сведения о недостойном поведении судьи или об умалении им авторитета судебной власти. Из изложенного я могу сделать один вывод, что оценка деятельности судебной системы, прозвучавшей в интервью, может стать предметом проверки как в отношении конкретного судьи, чье имя прозвучало, а также в целом по делам, где жертвами преступления оказались граждане России, постоянно проживающие на территории Российской Федерации, если для этого будут усмотрены основания, предусмотренные законодательством, уполномоченными на то лицами. Это председатель Верховного суда и председатель квалификационной коллегии судей.
Что касается дела Абухба, то оно в настоящее время находится на завершающей стадии судебного разбирательства. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Почему Грузия не Америка? Анализируя штурм Капитолия, политолог Гианодия спешит разочаровать многочисленных желающих провести параллели между американским правом на восстание и грузинским. Взгляды с Тбилиси в нашем эфире.
Нападение сторонников президента Америки Дональда Трампа на Капитолий заклеймили практически единодушно. 6 января Трамп опозорил себя и Америку. Люди, которые ворвались в здание Конгресса, хотели изменить исход демократических выборов. Следовательно, их действиям нет оправдания, кроме, возможно, того, что они были одурачены и не знали, что творят. Республиканцы в Конгрессе открыто отвернулись от своего лидера. В конце концов, даже Трамп отмежевался от собственных последователей, хотя сам же звал их идти на Капитолий. Он скоро станет рядовым гражданином. Если проблема в нем, она уже решена. Но в том-то и дело, что Трамп лишь индикатор проблемы, а не сама проблема. Вопрос стоит шире. Что этот момент кризиса показал и чему мы можем научиться? В частности, какой урок из происшедшего может вынести Грузия? Здесь результатом выборов, как правило, не верят. Именно поэтому мы находимся в ситуации продолжительного кризиса. Соответственно, революционные сценарии постоянно обсуждаются. Когда и при каких обстоятельствах допустимо отклоняться от конституционных норм в политической борьбе, и тем более идти на насильственные методы? Если вопрос ставить так, прецедент 6 января на самом деле не так уж и ясен. Многие из тех, кто справедливо клеймит Трампа, поддерживал или, по крайней мере, находил оправдание массовой вакханалии насилия, которое продолжалось несколько месяцев после убийства чернокожего Джорджа Флойда белым полицейским. По их мнению, корневой мотив протеста был справедлив, так как в Америке действительно имеет место институциональный или системный расизм. Но даже если принять это положение на веру, каким образом это оправдывает грабеж и разбой по отношению к рядовым гражданам или бизнесам и бездействие полиции перед лицом такого поведения толпы? Прецедент безнаказанного насилия – толчок к новому насилию. Если насилие допустимо для какой-то группы людей, которые считают, что их права ущемлены, почему не для других? Убедительных аргументов в пользу последнего утверждения нет. Но и у теории институционального расизма в сегодняшней Америке тоже много слабых мест. Кто в этих политических спорах прав и кто виноват? В данном случае не главное. Главное в том, что, как показали исследования, в обеих американских партиях зрела готовность к насильственным методам борьбы. Перед выборами примерно треть как демократов, так и республиканцев высказывала готовность к применению насилия в случае победы представителя противоположной партии. Это очень много. Скорее всего, Джо Байден, в отличие от Трампа, в случае поражения не делал бы подстрекательских заявлений. Но и среди его рядовых сторонников было немало людей, склонных к применению неконституционных методов. Америка выросла из революции, то есть открытого бунта против конституционных норм Британской империи. Для учредителей этого государства право на восстание против диктатуры – это святое. Нападение на Капитолий сочли неприемлемым, потому что Америка не диктатура. И обвинение в фальсификации выборов не было обосновано. Но кто и как определяет, когда и насколько подобные претензии обоснованы? В данном случае это было ясно, но во многих других случаях и странах такой ясности нет. Особенно много།reально неопределенности такого рода в странах с так называемыми гибридными режимами. Грузия – одна из них. Здесь обвинение в фальсификации выборов и следующий за ними политический кризис – не из ряда вон выходящее событие, а норма. Часто обвинения имеют реальные основания. Эволюция роста 2003 года – поворотное событие в нашей истории, оказалось результатом такого кризиса. Подавляющее большинство демократически настроенных людей, и не только в Грузии, приветствовали ее, как и другие цветные революции. В других случаях обвинения в фальсификации преувеличены и радикальные реакции неправомерны. Кто может быть судьей в таких ситуациях, особенно принимая во внимание, что судьи в прямом смысле этого слова обычно на стороне власти? Американский опыт 6 января ответа на этот вопрос не дает. Авторитарные лидеры будут применять его к своим странам. Вот видите, как демократия относится к бунтарям. Но на их режимы этот прецедент не переносится.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми-Цхинвале на час меньше. Это время краткого регионального выпуска новостей на волнах радио «Эхо Кавказа». Мужчина в возрасте до 40 лет убит во время ссоры односельчан в Панкистском ущелье в селе Дуисе. По данным телеканалом «Товари», причиной послужил конфликт двух семей – Маргушвили и Кавтарашвили. Словесная перепалка началась на бытовой почве и вскоре переросла в драку. Как сообщается, смертельные ножевые ранения были нанесены Ибрагиму Кавтарашвили. В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело по статье 108 Уголовного кодекса Грузии «Умышленное убийство». О задержании подозреваемых пока не сообщается. Согласно информации телеканалом «Товари», нападавший скрылся. Движение по Транскавказской магистрали закрылось сегодня в 9 вечера для всех видов транспорта из-за сильного снегопада в горах и высокой вероятности схода лавин, сообщили в пресс-службе МЧС самопровозглашенной Республики Южная Осетия. В ведомстве отметили, что в воскресенье на северном портале уже сошла одна лавина, которую дорожники расчистили, однако снегопад в горах продолжается. Спасатели Юго-Остенского МЧС сегодня помогли двум большегрузам добраться до тоннеля. Напомним, Транскавказская магистраль проходит в высокогорье, и это единственная дорога, соединяющая Южную Осетию и Россию. Бывший полицейский Георгий Минабдишвили, задержанный в Каспии по обвинению во взятии заложников, начал голодовку в изоляторе временного содержания. Как сообщает телеканал «Товари», задержанный отказался от встречи с адвокатом и не принял вещи, переданные ему семьей. Родные Минабдишвили говорят о тяжелом эмоциональном состоянии обвиняемого. Накануне 16 января во время допроса молодому мужчине стало плохо, ему потребовалась медицинская помощь. 26-летний Минабдишвили был задержан 16 января по итогам 6-часовой спецоперации в районном центре Каспии. По данным МВД Грузии, на территории камнеобрабатывающего цеха он удерживал в заложниках двух человек, требуя предоставить ему машину и коридор для того, чтобы покинуть страну. На горнолыжном курорте Бакуриане владельцам коттеджей и гостиниц семейного типа запретили принимать гостей, грозя штрафами. Об этом сообщают грузинские СМИ. Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации на всех зимних курортах Грузии отложили открытие сезона 2020-2021. 28 ноября в Гудауре, Бакуриане, Годердзе и Месте приостановлена работа канат дорог, гостиниц и объектов питания. Эти ограничения останутся в силе как минимум до 1 февраля. Несмотря на это, многие жители Грузии проводят зимние каникулы с детьми в горах. Сегодня желающие без труда могут арендовать жилье на зимних курортах у физических лиц. По данным СМИ, мэрия муниципалитета Бурджоми призвала арендодателей выселить всех постояльцев до 17 января. В противном случае их обещали оштрафовать на 2000 лари. За последние сутки в Грузии, согласно официальным данным, зарегистрировано 780 новых случаев заражения коронавирусом. От COVID-19 скончались еще 17 пациентов. Коронавирус подтвержден и у 108 жителей самопровозглашенной Республики Абхазия в красных зонах Республиканского многопрофильного медицинского центра самопровозглашенной Республики Южная Осетия. По данным на сегодняшнее утро, проходит лечение 69 пациентов. За минувшие сутки в красную зону больницы поступили еще трое больных.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», микрофон Анна Анаплиева. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Население Грузии начнут прививать от коронавируса вакцины Pfizer. Об этом на этой неделе после встречи с послом США Келли Дегнан заявила глава грузинского Минздрава Екатерина Тикарадзе. Какие этапы стране еще предстоит пройти для получения этой вакцины и какие факторы следует учитывать, расскажет Анастасия Славинская.
Главной темой встречи была вакцина. Мы активно сотрудничаем с платформой COVAX. У нас уже есть определенные подвижки. В ближайшем будущем будет возможна вакцинация населения вакциной компании Pfizer, заявила глава Минздрава Екатерина Тикарадзе по окончанию встречи с послом США Келли Дегнан. В ведомстве впервые назвали конкретную вакцину, которую рассчитывают получить. При этом, как говорит замминистра Тамар Габуния, после Pfizer предположительно будет завезена вакцина, произведенная компанией AstraZeneca. Обе эти вакцины признаны соответствующим регуляторным органом и ВОЗ. Для начала вакцинации нужны тренинги для персонала. Уже определены те локации, где может быть проведена вакцинация вакциной Pfizer, и локации, где в долгосрочной перспективе в более крупных масштабах AstraZeneca. Здесь есть один важный момент. Учреждения, где будет проходить вакцинация, должны быть оснащены соответствующим образом, чтобы управлять возможными побочными реакциями. В нашем протоколе все это учтено. Тренинги будут проведены. До конца января мы будем готовы принять первую партию. Заявила Габуня. Первыми планируется привить медиков, за ними пожилых людей и людей, находящихся в группах высокого риска, после всех остальных. Посредством платформы COVAX Грузия рассчитывает получить 1 400 000 доз вакцины, необходимых для того, чтобы вакцинировать 700 тысяч человек, то есть около 20% населения. Как говорит глава парламентского комитета по вопросам здравоохранения Дмитрий Хундадзе, 18 января Грузия наряду с другими странами представит COVAX план по внедрению вакцины. В период с 19 по 28 января, по его словам, ВОЗ и ЮНИСЕФ рассмотрят все заявки стран и примут соответствующее решение в рамках первого этапа распределения вакцин. Профессор Георгий Бхакадзе, эксперт по вопросам общественного здравоохранения, советник генерального секретаря ООН и Глобального альянса по вакцинам и иммунизации, полагает, что первое, что необходимо сделать сейчас, активизировать электронную систему здравоохранения, которая, по его словам, уже разработана, но на практике не применяется.
Это означает, что все больницы, абсолютно все больницы в Грузии, все поликлиники и все граждане Грузии должны сидеть в одной системе здравоохранения. Сейчас что происходит? Сейчас у нас все больницы, они имеют как свою индивидуальную систему электронного слежения за пациентами, а это нам во время вакцины не помогает, потому что это уже глобальная программа, и тут как раз ставится вопрос, чтобы все больницы должны в срочном порядке в течение одного месяца перейти на эту новую систему, которая есть, которая работает, у которой есть очень много недостатков, но она есть. У нас уже заплатили не 10 миллионов лари.
Для чего нужна такая система? Она, к примеру, позволит проконтролировать, получил ли человек вторую дозу вакцины спустя 28 дней после введения первой. Для хранения вакцины Pfizer необходимо поддерживать температуру в минус 70 градусов. Минздрав заявляют, что в Тбилиси, Кутаиси и Батуми есть специальное оборудование, обеспечивающее такие условия. Впрочем, после разморозки, говорит Георгий Бхакадзе, эта вакцина в течение 5 дней может храниться в обычном холодильнике. Учитывая, что процесс вакцинации подразумевает множество нюансов, подготовку, в том числе тренинги медперсонала, их следовало бы начать уже пару месяцев назад, считает эксперт. Оказаться без вакцины можно даже еще до того, как она доедет до страны.
Транспортировка должна быть очень строгая с точки зрения температурного режима. И если, например, пару градусов будут изменены по какой-то причине, то фактически эти вакцины получаются в воду, их можно выпустить. Ну, что, кстати, произошло в Германии. Вот даже в Германии все налажено, все хорошо, все очень четко. Там тоже произошли ошибки, сбой произошел в электричестве и так далее. Но, кстати, в Грузии.
Говорит Бхакадзе. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Новая волна исхода после 16 месяцев изоляции. Чем жили жители Ахалгорского района в 2020 году и как справляются с главными вызовами в новом, расскажет Мурат Гукимухов.
2020 год в Ленингорском районе начался с послаблений в режиме изоляции. Президент Бибилов на 2 недели открыл окно в Грузию для проживающих в восточной части района стариков, у которых единственным источником к существованию была грузинская пенсия. До этого граница была закрыта с 5 сентября, то есть с начала учебного года. Власти, как как будто намеренно закрыли Раздахан из-под тишка, без предупреждения. Заявили, что граница, как всегда, закрывается на время торжественных мероприятий, посвященных Дню знаний и началу учебного года. Но больше границ не открыли. Как позже объяснил эти ограничения президент Бибилов, ленингорцы были заблокированы в ответ на действия грузинского правительства, которое установило полицейский пост у селения Цнелис. Правда, через некоторое время для них все же открыли лазейку, возможность выезда через пункт пропуска на западные границы Синагур. Но маршрут был тяжелым и затратным. На дорогу уходил весь день. Многим пожилым людям этот маршрут был не по здоровью. Наверное, если бы старики заранее знали, что их ждет, они выехали бы к своим детям в Грузию еще до начала учебного года. Но их обманули, и обманутым старикам пришлось нелегко. Их пенсии быстро закончились. В октябре они уже были без средств. Пожилые люди перебивались подачками соседей, отоваривались в долг хлебом и крупой. Тяжелее всего пришлось старикам больным, нуждающимся в медицинской помощи, в домашнем уходе. Всего за время изоляции около 30 стариков умерли из-за того, что их не выпустили в Грузию на лечение или выпустили слишком поздно. Но в начале года, после новогодних праздников, случилось чудо, на которое уже никто не надеялся. Президент открыл для пенсионеров границу на 2 недели, с 24 января до 6 февраля. И впредь пообещал выпускать за пенсиями 1 раз в 2 месяца. По истечению этих 2 недель выяснилось, что назад в Южную Осетию вернулись не все, говорит гражданская активистка из Ленингора Тамара Миракашвили.
У меня нет точных данных, сколько въехали и обратно вернулись, но то, что я вижу в поселке, 1/3 въехавших не вернулись.
То есть приблизительно треть стариков не вернулась.
Не только стариков. Вот я звонила пенсионерам и спрашивала, они собираются или нет возвращаться. Те, кто решил остаться, называют 3 причины. Нестабильное отношение со стороны власти к ленингорцам. Второе – это зима. Одиноким старикам трудно пережить зиму без присмотра родных. И третье – многие решили остаться на лечении.
Обещанием президента не суждено было сбыться. 28 февраля в пятницу Совбез Южной Осетии закрыл на карантин пропускные пункты Синагур и Раздахан из-за пандемии COVID-19. Замглавы администрации президента Лан Джусоев заявил, что граница закрывается до некоего окончания истории с вирусом. Скорее всего, это надолго, отметил Лан Джусоев. Поэтому руководство приняло решение помочь грузинским пенсионерам. Цитирую. «Сейчас решается, в каком виде им будет оказана помощь, единовременные выплаты или же предоставление гражданства». Конец цитаты. Это обещание власти сдержали. Все желающие пенсионеры получили гражданство и югосетинские пособия. 5 апреля из-за пандемии закрылась и граница с Россией. Надо сказать, ленингорцы на этот раз восприняли ограничения с пониманием. Они даже сдавали милиционерам тех, кто пересекал границу незаконно, чтобы повидаться с родными в районе. Но с 1 сентября границу с Россией открыли, а с Грузией оставили закрытой, и настроения в районе резко изменились. Жители восточной части района, которая перешла под юрисдикцию Цхинвала в 2008 году, начали уже воспринимать объявленные причины закрытия Раздахана как повод, а не причину для ограничения их свободы передвижения. А себя они чувствовали как в ловушке, из которой нужно выбираться. Чтобы понять их чувства, можно сравнить их положение с тем, в котором оказались жители западной части республики. Цхинвальцы, например, были куда в более комфортных условиях. С семьями их дети-студенты могли вернуться, пройдя 2-недельный карантин. Но через 4 месяца ограничений они уже начали роптать и требовать открытия границы. Местные наблюдатели предрекали едва ли не акции неповиновений, если границу с Россией вскоре не откроют. А ленингорцы к тому времени, когда Нижний Зарамаг открыли, находились в условиях карантина уже 13 месяцев, при этом без возможности увидеть своих детей. Атмосферу отчаяния поддерживали и местные чиновники, партийные деятели, которые советовали ленингорцам не питать напрасных надежд. Граница закрылась навсегда. Так, говорит Тамара Миракашвили, поднялась очередная волна иммиграции.
Я не имею статистику, я не знаю цифры, но это заметно. В окнах, где раньше горел свет, больше не горит. А то, что население сокращается, говорят торговцы продуктами. Меньше приходят покупатели и сократили распродажи. Люди уходят по-разному. Кто-то переходит нелегально, тайными тропами. Или обращаются в Красный Крест, чтобы их включили в программу воссоединения с семьей. Это билет в один конец. Поэтому это тяжело для людей, которые прожили здесь всю жизнь. У кого здесь дома и родные могилы.
По информации грузинского омбудсмена Учина Нуашвили, всего около 300 человек изъявили желание принять участие в программе Красного Креста по воссоединению семей. Для восточной части Ленингора это не меньше 1/3 оставшегося населения, говорит Учина Нуашвили.
Программа называется «Воссоединение семей». В списке желающих числятся около 280 человек. оценяем эту возможность брать около 500 килограммов багажа, когда они выходят из района. Сельские жители продают скот и все, да, что у них есть. Это и так очень сложно, потому что не так много людей в районе, которые хотят, поэтому многие люди вынуждены вот продавать их по очень низкой цене. В процедурах тоже есть проблемы. Вот человек, который вот хочет выехать, должен оплатить что-то за коммунальные услуги, если у него есть какие-либо штрафы, подтверждающие документы, затем отнесут в КГБ. Самые серьезные проблемы в том, что они подписывают документ, что не могут вернуться в район и заранее соглашаются с этим. Подписывают, что у них не будет никаких претензий на собственность в районе, да, в будущем. Этот документ особенно проблематичный, потому что вот у них остаются дома и собственность в районе. Но с этим документом у них не будет в будущем никаких претензий на собственность. Это самая серьезная проблема для местных.
Сотрудники КГБ, которые оформляют процедуру выезда, вторые экземпляры документов отъезжающим не выдают. Поэтому об их содержании можно судить лишь с их слов. Югостинский политолог Дина Алборова считает исход ленингорцев колоссальным политическим поражением Южной Осетии, репутационным ущербом, который невозможно загладить. Дина Алборова вспоминает, как начиналась эта история в августе 2008 года.
Если вспомнить 2008 год, как Южная Осетия пошла в Ленингорский район, Южная Осетия себя проявила абсолютно цивилизованным государством, своим грамотным подходом и отношением к населению. Честно скажу, это был предмет моей большой гордости. Ни одного случая грабежа, ни одного случая насилия не было в районе по отношению к местному населению. Наши правоохранительные органы, которые туда зашли, и в первую очередь был ОМОН, насколько я помню, вызывали большое уважение со стороны местных жителей. Они реально пытались, если надо было, защищать население. И, в принципе, международное сообщество это оценило.
Тогда, в конце августа, на вертолете в Ленингор прилетел президент Эдуард Такоэте. Он гарантировал ленингорцам соблюдение гражданских прав, в том числе право на обучение в грузинских школах и свободу передвижения в Грузию. Эдуард Такоэте выразился тогда приблизительно так. По нашим законам пункта пропуска в Грузию не должно существовать, но мы знаем, что у вас там родные и близкие, с которыми вы должны поддерживать отношения. Под эти гарантии ленингорцы остались. Для Южной Осетии и России это была важная политическая победа. Ленингорцы стали главным аргументом против обвинений со стороны Тбилиси в выдавливании грузинского населения. Теперь, говорит Дина Алборова, мы наблюдаем, как победа превращается в поражение.
Ленингорский район, я имею в виду восточную часть этого района, фактически эта часть стала политическим заложником грузино-осетинских отношений. И это очень нехорошо. Во-первых, мы должны понимать, что в этом районе живут разделенные семьи. Дети на одной стороне, родители на другой стороне. И семьям необходимо общаться. Это очень важный гуманитарный фактор, вообще человеческий фактор. И с ними считаться нельзя. Второе, что я бы хотела подчеркнуть. Грузинский язык потихоньку изымается из этих школ. Это, извините, нарушение прав человека. Это культурные права национальных меньшинств. Мы об этом тоже должны думать. Если мы считаем себя государством, состоявшимся государством, то мы должны думать о правах наших национальных меньшинств. И в первую очередь это культурные права. В данном контексте они, конечно, нарушаются. И очень часто мы можем сталкиваться с теми моментами, в которых мы сами осуждали политику Грузии по отношению к нам, к осетинам и к Южной Осетии. И мы сейчас начинаем демонстрировать ровно то же самое, только по отношению к нашим национальным меньшинствам и, в частности, к грузинскому населению. Идет политика дискриминации и предательства. Это абсолютно и в корне неправильно.
За все послевоенные годы правительством Южной Осетии не было принято ни одной программы по интеграции ленингорского населения в югоосетинский социум. Зато появилась масса схем, как нажиться за счет ленингорского района. Он прославился как медвежий угол Южной Осетии, место обогащения цхинвальских чиновников и их семей. Они числятся здесь врачами, учителями, работниками ЖКХ и так далее. Соответственно, район испытывает нехватку в тех специалистах, кто на этих местах должен работать. Таким образом, говорит Тамара Меркашвили, в районе убили медицину. Не осталось женских врачей, закрылся роддом, недавно закрыли хирургию. Большая часть штатного расписания районной больницы и поликлиники вакантна, но почему-то медиков на работу не берут. Говорит Тамара Меркашвили.
В районе нету терапевта. Можно такое представить? У нас всегда было при всех власти, и грузинская, и осетинская, минимум 4-5 терапевта у нас были в районе. Сейчас ни одного нету. Ни одного нету. Нельзя, чтобы вот люди хоть такого врача, который поставит диагноз, не имели. Я не говорю, что вылечит, да, и так далее. Есть желающие из Цхинвала. Не принимает. Вот мы в таком состоянии.
Перед Новым годом президент Анатолий Бибилов объехал республику. Встретился с жителями районов. Побывал он и в Ленингорском районе. Только в райцентр, расположенный в восточной части, не заехал. Он провел встречу в селении Цинагар. По мнению экс-депутата парламента Южной Осетии Роланда Келихсаева, это выглядит как признание вины без раскаяния. Во время прошлогоднего мероприятия в Ленингоре Анатолию Бибилову пришлось выслушать упреки со стороны местных жителей за политику изоляционизма, за мучения больных стариков, за страдания родителей, которые не могут увидеться со своими детьми. С тех пор, говорит Роланд Келихсаев, в политике президента Бибилова мало что изменилось, соответственно и причин для упреков не убавилось. Судя по всему, именно поэтому президент решил провести встречу не в Ленингоре, а в Цереване, говорит Роланд Келихсаев.
Со стороны это выглядит как признание вины перед ленингорцами за жестокую, несправедливую политику по отношению к жителям возвращенных территорий. Правда, это признание вины без сожаления. В противном случае политика бы изменилась в сторону смягчения. Поэтому можно предположить, что ему просто неприятно смотреть людям в глаза, которых он лишил свободы передвижения.
Это был экс-депутат Югасинского парламента Ролан Келихсаев. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
2021 Олимпийский год. До главного спортивного события остается несколько месяцев. Готовы ли грузинские спортсмены к нему? С этим вопросом Серго Бригвадзе обратился к президенту Национального олимпийского комитета Грузии Лере Хабелову, гостю этой недели.
2020 год для спорта стал одним из самых провальных из-за эпидемии. Но удалось ли грузинским спортсменам хоть чего-то добиться за это время?
Вы знаете, что в условиях пандемии практически все международные мероприятия были приостановлены, но до этого у нас был успех в зимних видах спорта. Мы добились определенных достижений в фигурном катании. Вы знаете, что в прошлом году проводились зимние юношеские Олимпийские игры, проходили с 9 по 22 января 2020 года в Лозанне. И у нас был бронзовый призер, были чемпионы в командных соревнованиях Алина Бутаева и Лука Берувава. Проводился в прошлом году и чемпионат Европы по вольной и греко-римской борьбе, где у нас также были успехи. Одно золото, 3 серебряные медали и 4 бронзовых. Позже проводился чемпионат Европы по дзюдо. Вот это и все основные мероприятия, которые проводились в прошлом году. Конечно, основной целью для нас была Олимпиада, однако впервые в истории ее проведение отложили на один год. Состоится она уже в этом году, в Токио в июле. Соответственно, все победы, которые мы планировали одержать в прошлом году, перенесли на этот. Нам уже удалось получить 8 лицензий, но весной будут еще проводиться лицензионные турниры. Мы ожидаем, что в Токио будут присутствовать 30-35 спортсменов от Грузии. Правительство Японии и Международный олимпийский комитет заявили, что на этот раз игры обязательно состоятся. Поэтому все, чем мы сейчас занимаемся, это готовимся к ним. В общем, 2020 получился очень сокращенным годом. Для нас один из самых успешных за историю Грузии был 2019. Было очень много победителей разных международных чемпионатов в олимпийских видах спорта. Ждали большего, но в прошлом году не удалось реализовать все задумки. Вот такая короткая оценка итогов прошедшего года получается. Надеюсь, в текущем мы добьемся тех успехов, которых ждали в 2020.
А в каких видах спорта у Грузии уже есть лицензии?
Мы успели взять их в индивидуальных видах. Фехтование, бокс, несколько разновидностей борьбы. Очень близки к тому, чтобы получить лицензию по карате. Там только один чемпионат ждем. В общем, 8 спортсменов, чье участие официально подтверждено. Остальные виды спорта, такие как дзюдо, тяжелая атлетика, в которых наши спортсмены особенно хороши, в таких мы не просто ждем лицензии, но рассчитываем на золотые медали. Сейчас просто должны пройти несколько турниров, после которых их участие в Олимпиаде будет подтверждено. В общем, мы ожидаем успехов наших спортсменов.
А как себя показывают тяжелоатлеты?
2020 мы практически не участвовали ни в каких турнирах. Должен был состояться чемпионат Европы в Москве, который также отложили. Так что оцениваем спортсменов по 2019 году. А вы знаете, что тогда у наших ребят были большие успехи. Все помнят, чего добился Ваша Тавахадзе. Есть и другие ребята, которые брали медали в разных турнирах. В Токио этот вид спорта будет представлен в 4 весовых категориях. Мы рассчитываем, что кроме Тавахадзе лицензию получат еще 2 спортсмена. Конечно, мы ждем минимум 1 золотую медаль и несколько других.
А как в целом обстоят дела с зимними видами спорта?
Я уже несколько раз делал заявление по этому поводу, еще когда стало известно, что в 2025 Грузия будет принимать юношеский олимпийский фестиваль. И для нас одно из первых мест на этом фестивале будет занимать фигурное катание. Я уже сказал, что наши спортсмены добились определенных успехов в прошлом году, и у нас большие перспективы в фигурном катании. Однако для развития этого вида спорта необходима инфраструктура. Сейчас у нас нет специальных залов, в которых бы смогли тренироваться наши ребята. В итоге мы тратим очень большие ресурсы на то, чтобы подготавливать их за рубежом. Мы хотим создать соответствующие базы в Грузии. Речь идет о проекте, направленном на проведение фестиваля в 2025, когда мы будем принимать в стране около 2000 спортсменов. Тогда наши спортсмены уже должны будут показать себя на том уровне, чтобы мы сказали, они хорошо подготовлены и у них есть перспективы в этом виде спорта.
Вы часто встречаетесь со спортсменами. Многие потеряли форму за прошлый год.
Год пандемии был очень сложный. Вся спортивная активность была прекращена, в том числе и в Грузии. А невозможно закрыть спортсмена на месяц или два и ждать от него каких-то успехов. Поэтому достаточно быстро координационный совет принял решение и разрешил нашим спортсменам приступить к тренировкам. Однако все же для многих ветеранов, которые очень были близки к большим победам в 2020-м, это оказалось проблемой. Ведь в спорте неважно, месяц или один день ты не тренируешься. Это все равно большая потеря. А восстановиться после таковых очень сложно. Сейчас уже все приступили к активным тренировкам, проводятся сборы, но в первую очередь мы хотим, чтобы у нас не было провалов хотя бы в самых успешных для нас видах спорта и добиться в них не меньших успехов, чем в прошлой Олимпиаде. Если мы хотим повторить успех, это будет хороший результат для Грузии.
Не олимпийский вопрос. Вы представитель спортивной общественности и болельщик. Как встретили поражение Грузии в борьбе за выход в финальный этап чемпионата Европы?
Конечно, очень жаль, что мы проиграли встречу с командой, равной по силе нашей сборной. Неприятно и то, что мы играли у себя дома. Мы должны были победить и выйти в чемпионат Европы. Это спорт, и здесь случается всякое. Но как представитель Олимпийского комитета скажу, я очень недоволен. Очень жаль, что наши ребята не примут участие в чемпионате. Они упустили отличный шанс.
Не менее важным событием было попадание Грузии в список участников Лиги наций по регби.
Конечно, регби в Грузии растет, просто вся эта ситуация, связанная с выборами президента Союза регби, все же повлияла на спортсменов. Но стало понятно, что у нас есть возможности быть представленными на высоком уровне. И сейчас делается все для того, чтобы регби развивалось лучше, чем сегодня.
В общем, чего ждать болельщикам в этом году?
В первую очередь я хочу, чтобы быстрее закончилась пандемия. Думаю, весь мир ждет этого. Хотелось бы, чтобы Олимпийские игры прошли бы безопасно, чтобы все спортсмены были здоровы. Они обязательно возьмут лицензии и добьются того, чего от них ждут болельщики. Как и сами спортсмены, сейчас все включены в эту борьбу.
Это был гость этой недели, президент Национального олимпийского комитета Грузии Лери Хабелов. С ним беседовал Серго Бригвадзе. Что писали и о чем читали в грузинских СМИ на этой неделе, расскажет Серго Бригвадзе.
Что ждет Грузию в апреле? Статью под таким названием публикует газета «Резонанси». Многие медицинские эксперты полагают, что стране угрожает третья волна пандемии. Инфекционист Александр Гугинава считает, что ее риски зависят от 3 факторов.
Если процесс вакцинации начнется своевременно, если в зимний период мы будем придерживаться всех рекомендаций, и если сохраним стабильную эпидситуацию, то третья волна не будет такой разрушительной. Вообще зависит это от многого. Например, насколько будет выработан общий иммунный фон. Вы знаете, что что по официальным данным, этим недугом в Грузии переболели около 300 тысяч человек. Наверное, столько же человек переболело бессимптомно, так что не знают об этом. Получается, у 500 000 человек уже выработался иммунитет. Учтем, что людей еще будут вакцинировать.
Считает специалист. В такой ситуации, продолжает Гугинава, количество новых заболевших весной не будет превышать 2000 человек. На число случаев в день снизится до нескольких сотен, уверен эксперт. Поселки Сурами и Хашури борются с последствиями наводнения в Шидакартли, передает телекомпания Рустави-2. Вышедшая из берегов река Сурамула затопила дороги, первые этажи жилых домов и подвалы. Дренажные каналы не справились с задачей, сообщают местные жители. Они были заполнены песком, который используется для строительства автомагистрали.
Здесь такого никогда не было. Я состарилась здесь, но такого никогда не видела. Мой дом затопило, да и все другие дома. Все просто уничтожено.
Сказала в интервью Рустави-2 местная жительница. Кроме того, стихия создала проблемы и в Карельском муниципалитете. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.